Давайте пригласим Бога на общение, побудем в тишине и помолимся. Господи Боже мой, Отец наш Небесный, Великий Господь, прошу Тебя, дай нам силу услышать правду, дай нам силу принять жизнь такой, какой она есть. Помоги нам увидеть друг друга со всем, что у нас есть и хорошим, и плохим. Помоги нам принять себя со всем, что у нас есть и хорошим, и плохим. Освети сердце каждого человека, который будет слушать эту запись Духом Твоим Святым. Да пребудет с нами всеми Твое благословение и сила, и слава веки веков. Аминь. Вот, и таким образом мы прошли через исповедь, инвентаризацию по резентменту. Обычно инвентаризация по резентменту забирает 2 сессии, 2 часа. Иногда это 3 часа, да, на 3 сессии надо разбить, чтобы пройти каждого человека, обговорить. И дальше вот логически мы переходим к инвентаризации по страхам. Упражнение «Взгляды на секс» и вот «Сексуальная инвентаризация». Когда мы подходим к инвентаризации по страхам, то человек читает сначала первые 3 колонки, а затем он читает хит-парад страхов. И я могу делать пометки для себя, для того, чтобы давать обратную связь. Либо же делиться своим опытом по поводу моего написания инвентаризации страхов. Вот. Моя задача – быть активным слушателем и проводником Божьей воли. Я абсолютно не имею понятия, что Бог захочет сказать через меня вот человеку, который читает свою инвентаризацию по страхам. Точно так же, как инвентаризация по резентменту, мне нужно слушать и быть внимательным. Быть готовым дать обратную связь. Быть готовым достать весь свой опыт для того, чтобы помочь человеку раскрыться. Я сейчас вот прочитаю свою инвентаризацию по страхам. Сначала 1-е 3 колонки, вот, а затем 4-ю колонку хит-парад страхов. Вот. Откуда взялась 1-я колонка? Еще раз. Она взялась из инвентаризации по резентменту 4-й колонки, 4-го вопроса. Чего я боюсь? Плюс добавлены все остальные страхи, не связанные с резентментом. Итак, первый страх – страх быть нелюбимым. 2-я колонка – чего конкретно я боюсь? Что меня невозможно любить таким, какой я есть. Мне будет больно, я не буду счастлив, я буду один, я буду страдать. 3-я колонка – список ужатых страхов. Что меня невозможно любить таким, какой я есть. Страх боли. Страх быть несчастливым, страх одиночества, страх трудностей. Следующий страх из 1-й колонки. Страх маминой критики. 2-я колонка. Мама не будет меня любить. Я буду один. Мне будет больно. Мама не будет гордиться мной. Мама не будет хвалить меня. Я разочарую маму. 3-я колонка. Быть нелюбимым, одиночество, боли, быть неавторитетным. Вот тоже, смотрите, я прямо сейчас сделал наблюдение от того, что у меня какая-то связь идет страха критики вот, и быть нелюбимым. То есть, если человек мне дает совет или со стороны что-то говорит, то я воспринимаю это то, что человек меня не любит. Да, вот. И самое интересное, мы уже говорили, в большинстве случаев, когда мне кто-то что-то говорит со стороны, и мне это очень не нравится, в большинстве случаев они оказываются правы. И действительно, моя жизнь улучшится, если я начну применять вот то, что они говорят. Вот. Интересное наблюдение. Следующий страх. Страх быть неавторитетным. Меня не заметят, если я не буду лучшим. Меня не будут любить, я буду одиноким, я не буду счастлив. 3-я колонка. Страх быть незамеченным, быть обычным человеком, быть нелюбимым, одиночество, быть несчастливым. Тоже смотрите, вот, я связываю чувство любви вот, с авторитетностью. То есть невозможно в моем понимании вот как-то любить человека, который не самый лучший, не самый крутой, не самый заметный. То есть если я не буду каким-то великим, да, то меня просто не заметят, меня не заметят, меня не будут любить. Поэтому вот это толкает меня к показушничеству, да, к тому, чтобы что-то добиваться, спорить с кем-то, вгрызаться, да, стремление к чему-то, вот. И зачастую это приводит как раз к обратным результатам, когда я иду по головам, задеваю других людей, как раз это делает меня не авторитетным, как раз это не нравится другим людям, и как раз вот это является причиной моих проблем. Следующий страх. Страх тратить время на общение с мамой и на помощь ей. Вторая колонка. У меня недостаточно сил, времени и средств, чтобы тратить их на маму и помощь ей. Я не могу достичь успеха, если буду тратить время и силы на пустяки. Третья колонка. Что у меня не хватит сил, времени и средств быть неуспешным. То есть, смотрите, у меня такое наблюдение, у меня было в трезвости, что почему я не хочу тратить силы и время, чтобы вот на помощь своим близким? Потому что в большинстве случаев это незаметно и это не оценивают. Никто не оценит то, что у меня чистая там квартира, дом, или я маме там посуду помог помыть, или то, что огород вскопал. Вот. И если я буду тратить деньги на это, средства и силы на то это как бы не оценится. Вот это стремление к корости, да? И поэтому у меня и проблемы в семейной жизни. Потому что я не хочу тратить силы, время и средства именно на семейную жизнь. Но вот тут встает вопрос. Откуда идет большинство проблем в моей жизни? Именно вот от стресса в семье. И если наладить вот эту сферу жизни, семейную, то жизнь станет намного счастливее и спокойнее. Жизнь не становится счастливее и спокойнее от того, что я там семинары какие-то провожу или как кто-то меня хвалит. Жизнь становится счастливой и спокойной, когда у меня счастье и спокой в моей семейной жизни, там, где я живу. Следующий страх. Страх осуждения другими людьми меня из-за такого папы. Вторая колонка. Меня не будут любить и уважать, если увидят, где я живу и какие у меня родители. Страх критики. Третья колонка. Страх быть нелюбимым, быть неавторитетным, критики. То есть я связываю самого себя со своими родителями, вот тем местом, где я живу. И опять же встает вопрос, если бы я вкладывал усилия в свой дом, в свою комнату, в свою семью, была бы ли она более счастливой и радостной? 100%. И тогда бы этого страха не было. Но так как я не вкладываю усилия в свою семейную жизнь, то и результат не очень хороший. И поэтому страх, вот, что меня будут осуждать из-за таких родителей. Хотя на самом деле люди, которые знакомились с моим папой и мамой, они им нравятся. Вот. И самое интересное, что наблюдая за моим папой, несмотря на все его недостатки, дефекты характера, но у него есть огромное количество качеств, которым мне только стремиться и стремиться. Следующий страх. Страх критики от папы. Вот, вторая колонка. Что он сделает мне больно. Страх быть нелюбимым, не быть хорошим сыном. Страх агрессии от папы. Вот, третья колонка. Вот ужатые страхи. Страх боли, быть нелюбимым, быть плохим, троеточие агрессии. То есть я увидел, что вот этот страх быть плохим как-то, быть не самым лучшим сыном или студентом, спонсором и так далее. То есть быть не на высоте. Вот. И это тоже взаимосвязано с вот тем страхом по поводу быть неавторитетным, быть незаметным, быть обычным человеком. То есть если я буду не самым лучшим сыном, меня не будут любить. Если я буду не самым лучшим спонсором, никто не обратит на меня внимания. То есть все завязано вот на показушничестве. Но встает вопрос, на самом ли деле меня будут любить, если вот я буду вот таким самым знаменитым, или меня будут знать. От этого чувство любви не увеличивается. Вот. Дальше, следующий страх. Страх боли. Вторая колонка. Я буду несчастлив, боль всегда будет со мной, я умру от боли, никто не будет меня любить, я никому не буду нужным. Третья колонка. Быть несчастливым, боли, смерти, быть нелюбимым, быть ненужным и одиночество. Вот. Дальше. Страх, когда папа кричит на меня или матерится. Чего конкретно я боюсь? Я критики, физической, эмоциональной боли. Папа не будет меня любить. Вот. Страх критики, боли, быть нелюбимым. И вот в этих состояниях, ну вот, я впадаю как бы в ступор. Впадаю в ступор, и я просто недееспособен. Вот, когда шум какой-то, критика вокруг меня происходит, я в ступор впадаю и становлюсь просто неэффективным. Ну, то есть я теряю вообще рабочее состояние в таких состояниях, ну, при таком страхе. Дальше. Страх тратить время, силы и средства на вещи, которые не принесут корость для меня. Вторая колонка. У меня недостаточно сил, времени и средств, чтобы тратить их попусту. Третья колонка. Что у меня не хватит сил, времени и средств. Это очень важное наблюдение, которое я в Америке приобрел от Джона, когда мы с ним делали пятый шаг. Вот. И он мне сказал, что у меня есть какое-то внутреннее убеждение, что в Божьем мире есть лимит, ограничение. И он оказался прав. То есть вот такое, что есть какой-то предел Божьей силы, что если как бы эта сила израсходуется в одном месте, то ее просто не хватит на другое. Есть предел как бы любви. Вот, если человек любит другого человека, то у него просто не хватит сил любить меня. Есть предел денег, времени. Но на самом деле в Божьем мире нет ограничений. У силы нет ограничения. У денег нет ограничения, у времени нет ограничения. В Божьем мире нет ограничений. Ограничения есть только в моем эгоистичном мире. Божий мир, ну, то есть безграничен. И у меня есть опыт, я не знаю, как у вас, того, что я делал какую-то невероятную работу, то есть, ну, объем работы. Я смотрю, и прошло какое-то, ну, реально пустяковое количество времени. Там, смотрю, 20 минут прошло. А я просто работы перелопатил, я не понимаю, ну как могло пройти только 20 минут? То есть в Божьем мире время может растягиваться, ужиматься. В Божьем мире мы можем делать чудеса. Дальше. Страх быть обычным человеком. Вторая колонка. Меня никто не будет любить, я буду одиноким. Меня не будут хвалить, со мной не будут общаться, меня будут игнорировать, боли. Третья колонка. Быть нелюбимым, одиночество, игнорирование боли. Кто-то мне когда-то сказал, навеял, убедил в том, что если я не буду кем-то, чем-то великим, да, то я не буду счастлив. Если я не буду крутым, я не буду счастлив. И на самом деле это неправда моей жизни. Вот. Степень ощущения моего счастья зависит от того, насколько Бог рядом со мной. И это не зависит от того, сколько людей хвалит меня, сколько у меня денег, есть у меня отношения или нет. Дальше. Страх тратить время, силы и средства впустую. Это уже было. Да, у меня недостаточно времени и средств, чтобы тратить их попусту. Третья колонка, что у меня не хватит сил, времени и средств. Страх агрессии. Мне причинят физическую боль, на меня наедут и будут эмоционально давить. Меня некому защитить. Вот третья колонка, страх боли, быть беззащитным. И опять же, этот страх является, причина этого страха является упование на самого себя. Упование на свои силы, а не на Бога. Я когда был в Иркутске, ко мне подошел человек и там говорит, все вот это, что ты говоришь о Боге, здорово, но вот, а вдруг там кто-то на тебя наедет, что-то там произойдет, что, как ты будешь реагировать. И вот по-честному, я не знаю, как я буду реагировать. Но я знаю, что вот 4,5 года я трезвый, Я живу духовной жизнью, и у меня просто не возникает таких ситуаций. Каким-то образом Бог отводит всех этих людей другим путем. Вот. Вот это такой факт моей жизни. Следующий страх. Страх, что меня невозможно любить таким, какой я есть. Вторая колонка. Невозможно любить меня с моей внешностью, взглядами, мечтами, ценностями. Третья колонка. Меня невозможно любить таким, какой я есть. Вот. Вот это такое убеждение в корне неверное. Да, что с моей духовностью, с моей верой в Бога, с моей работой по программе, что вот моей внешностью, да, такого человека, как я, невозможно любить. И это глубокое убеждение, которое тянется много лет. И это убеждение, которое я не могу силой мысли как-то преодолеть. В трезвости я не делал ничего для того, чтобы принять свою внешность. Я делал программу и жил духовной жизнью. И как-то я посмотрел в зеркало, и я стал смотреть нормально на себя в зеркало. То есть ушло это противление. То есть я не работал над принятием, я ничего не делал. Бог просто в какой-то момент дал это мне, ну, в мое сердце. Есть ли сейчас вещи, которые мне не нравятся в себе? Да, есть. И я с Дэйвом общался по этому поводу, с одним мужчиной. И я ему говорю, вот, девушки просто будут шокированы, ну вот узнав там про меня, о духовности, о Боге, анонимных алкоголиках, 12 шагах. Вот, и они, большинство из них просто убегут. Он говорит, а сколько тебе нужно девушек для счастья? Я ему говорю, ну одна. Он говорит, ну вот та одна, которая не убежит и будет твоей женой. Меня как-то это проняло. Бог сказал через него мне, да? Дальше. Страх поговорить с Наташей, честно. Вторая колонка. Она откажет мне, я останусь один, меня невозможно любить таким, любить. Страх жить без секса, страх быть нелюбимым, страх быть несчастливым, боли. Вот. В принципе, вся, ну, все это переходит в третью колонку. Да? Страх отказа, одиночество, меня невозможно любить таким, какой я есть. Жить без секса, быть несчастливым, боли, быть нелюбимым. Следующий страх. Страх жить без секса. Вторая колонка. Быть несчастливым, быть неавторитетным, ведь людей оценивают по тому, есть у них отношения или нет. Третья. Быть несчастливым, быть неавторитетным, жить без секса и отношений. Вот это тоже один из мифов, которые мне навеяли. Ну, то есть общество, другие люди. Вот, что у меня должны, то есть обязаны быть отношения, без отношений я не могу быть счастливым. И вот, вот эта иллюзия, когда она приходит в мою жизнь, я начинаю верить, я начинаю, ну, очень это болезненно для меня начинает происходить. Но на самом деле мой весь опыт показывает, что я могу быть счастлив абсолютно, есть кто-то рядом со мной или нет. Об этом говорит мой опыт, мой разум. Но периодически чувства дают сбой. Что такое вот этот страх? Да, страх, что я буду несчастливым, да, это недоверие Богу. Вот опять же мы упираемся к этому. Дальше, страх одиночества. Вторая колонка. В одиночестве я буду один, на один с пустотой внутри меня. Страх быть несчастливым, меня никто не защитит, быть неавторитетным. Вот третья колонка. Страх одиночества, пустоты, быть несчастливым, быть беззащитным, быть неавторитетным. Вот, вот эти три страха, они как бы очень рядышком идут. Страх сойти с ума. Вот, вторая колонка. Я умру как личность, меня просто не станет. Когда все, тогда все становится бессмысленным. Пустоты, страх пустоты. Вот, третья колонка. Я перестану существовать как личность. Страх пустоты, жить бессмысленной жизнью. И вот следующий страх, это страх зла. Вторая колонка. Столкнуться с настоящим злом. Меня никто не защитит, я буду один на один с неописуемой болью, вот, и мучениями, смерти, страх. Третья колонка – страх зла, страх быть беззащитным, одиночество, боль и смерть. То есть вот эти три страха – это все такие страхи, которые невозможно решить с человеческой помощью. В том плане, что вот не страх, а еще следующий страх – это смерти. Вот страх смерти, вот этот страх, что я умру как личность, меня просто не станет, тогда все станет бессмысленным. То есть вот эти страхи смерти, зла, сойти с ума, это страхи, которые толкают меня очень сильно к духовной жизни. У меня есть острое понимание, что сталкиваясь с вот этими страхами, у меня нет никакой надежды на людей, только на Бога. Никакой. То есть люди не смогут меня защитить ни от страха смерти, ни от страха сойти с ума, ни от страха зла. Потому что все это сфера духовной жизни, да, это не сфера материальной жизни. Никакой человек не сможет ни за какие деньги купить себе защиту от смерти и не умереть. Защиту от зла, по-настоящему зла. Вот, и поэтому это должно исходить от Бога. И вот эти страхи, они толкают меня интенсивно жить духовной жизнью. И вот по поводу просто страха смерти, для меня это был самый дичайший страх раньше. Ну вот я об этой теме вообще даже не мог разговаривать. Ну, меня калашматило, реально. Вот, то буквально вот в течение года, когда я начал практиковать интенсивно медитацию, у меня несколько было вот общений таких сознательных с Богом о смерти. И у меня однажды было острое ощущение, что нечего бояться смерти. То есть впереди вечность, да. И это сейчас нет такого острого ощущения, да, но это был опыт мой. И вот у меня было такое, что летя в самолете, да, нас там трусило. И вот в эти моменты мне было очень страшно. Но я обращался к Богу всем своим сознанием, чтобы Он дал мне готовность принять этот факт как мужчине, да. Чтобы Он был со мной, если это время умереть, вот, то я готов принять Его волю. Плюс у меня в прошлом году было воспаление легких, когда у меня там температура 39 была. И я тоже делал медитацию, то есть я спрашивал Бога: Господи, мое ли это время умирать? Вот, и я получал четкий ответ: нет. То есть, вот, и в этом духовный опыт. То, что кто бы там мне что ни уговаривал, не рассказывал о жизни вечной, о благости, это все пустые слова для меня до тех пор, пока я не пережил свой собственный духовный опыт, не получил. Дальше. Страх жизни. Такой интересный страх. Вот. Вторая колонка. Знакомиться с другими людьми, общаться, входить в контакт с окружающим миром, участвовать в жизни. Вот. Страх боли. Страх, что у меня не хватит времени, сил и средств для жизни. Вот. Третья колонка. То есть знакомиться, общаться с новыми людьми. У меня не хватит времени, сил и средств для жизни. И страх боли. Да. Вот, то есть страх жить. Страх жить и творить, и действовать. Вот. Какая-то часть меня, наверное, еще с употребления, стремится вот к покою, да, к бездействию, к умиротворению, к забытью. Вот. И вот эта часть боится жить реальностью. Вот. И у меня, я недавно сделал наблюдение, что очень большое количество раздражений, вот резентмента в моей жизни заключено в том, когда люди пытаются меня вырвать в реальность. То есть я нахожусь в своей фантазии, я думаю о чем-то, мечтаю, что-то представляю, и тут мама, папа или кто-то из жизни меня начинает звать или просить что-то сделать. Ну вообще что-то происходит, и я как бы выхожу из реальности, ой, из фантазии в реальность. И это очень болезненно. У меня сразу злоба, агрессия, страхи. То есть вот я увидел, что у меня есть страх жизни, страх реальности происходящего. Вот, потому что в моей фантазии я могу чем-то управлять, контролировать и влиять. Да? А в реальной жизни я должен доверять и уповать на Бога. И для того, чтобы иметь эту возможность доверять и уповать на Бога, мне нужно делать духовные действия, мне нужно жить духовной жизнью, мне нужно проводить время с Богом и знать, кому я вообще доверяю, кто такой Бог, чем Он является и кем Он является в моей жизни. Пока я не имею вот эти сознательный контакт с Богом, я не могу Ему доверять. Кому я могу доверять? Пустому месту? Нет. Для того, чтобы иметь это доверие, нужно делать много-много духовных действий. Следующий страх – это страх высоты. Я боюсь, что сам прыгну, страх сойти с ума, страх, что от меня не будет ничего зависеть, страх, что я не смогу контролировать ситуацию. Третья колонка, что я убью сам себя, сойти с ума, не контролировать происходящее. Следующий страх. Страх доверять родителям. Почему я боюсь? Все, что я скажу, им может быть использовано мне во вред и причинить боль. Они не поймут меня. Страх критики. Третья колонка. Страх боли, быть непонятым, критики. Последние два страха, они в принципе одинаковы. Страх, что другие люди узнают о месте Бога в моей жизни. И также страх говорить о Боге, анонимных алкоголиках, анонимных наркоманах и духовной жизни. В чем суть второй колонки? Меня осудят и будут критиковать. Быть неавторитетным. Со мной не захотят общаться. Меня невозможно будет любить таким, какой я есть. Третья колонка. Страх осуждения, критики, быть неавторитетным, одиночество, что меня невозможно любить таким, какой я есть. Вот это я прочитал вам первые три колонки моей инвентаризации по страхам. А сейчас я прочитаю хит-парад страхов, то есть страхи из третьей колонки, не повторяющиеся. Первый страх. Страх, что меня невозможно любить таким, какой я есть. Дальше. Страх боли. Имеется в виду и физической, и эмоциональной. Третье. Страх быть несчастливым. Четвертое. Страх одиночества. Пятое. Страх трудностей. Шестое. Страх быть нелюбимым. Седьмое. Страх быть неавторитетным. Восьмое. Страх быть незаметным, быть обычным человеком. Девятый. Страх, что у меня не хватит сил, времени и средств. Десятый. Страх быть неуспешным. Одиннадцатый. Страх критики. Двенадцатый. Страх быть плохим, то есть неидеальным, троеточие, что угодно, сыном, братом, спонсором, членом группы АА и так далее. Дальше. Страх агрессии. Следующий страх. Страх смерти. Следующий страх. Страх быть ненужным. Дальше. Страх игнорирования. Страх быть беззащитным. Страх отказа. Страх жить без секса и отношений. Страх пустоты. Страх зла. Страх, что я перестану существовать как личность. Страх жить бессмысленной жизнью. Страх знакомиться и общаться с другими людьми. Страх убить самого себя. Страх быть непонятным. Страх быть непонятым. Страх перед ожиданием и страх не контролировать жизнь. Вот это хит-парад моих страхов. И таким образом мы завершили разбор инвентаризации по страхам. Вот одно из наблюдений, которое вот в результате инвентаризации страхов делаю я, что их у меня огромное количество. Вот страх на страхе, на страхе, на страхе. И это то зло, которое разъедает душу. Это то зло. Там, когда есть страх в моей душе, там нет места Богу. Это мне, если я ничего не делаю, да, оно, ну, страх разъедает. И поэтому моя задача максимально быстро просить, чтобы Бог избрал меня от страха. Плюс страх – это не явление материального мира. Материальными средствами страх не лечится. То есть страх быть бедным не лечится деньгами. Да? То есть страх быть бедным лечится интенсивной духовной жизнью. То есть страх не иметь отношений, он не лечится, когда у тебя появляются отношения. Вот, он просто может перейти в ту форму, страх потерять отношения, да, вот, уцепиться в этого человека. Поэтому сам факт присутствия этих страхов, огромного количества, вот это все я без Бога. Вот, когда я выпадаю из духовного пути, я наполнен просто страхами. Вот, и я выслушаю человека, когда он мне говорит свои страхи. Дальше вот это упражнение сексуальной инвентаризации. Написать список вот всего, что я вот думаю об отношениях и сексе, да, вот мужчины и женщины. И я приведу три примера. Один мужской и два женских, чтобы иметь какую-то общую картину. Вот мужской пример. Мне нужна девушка, чтобы быть счастливым. Да, если я быстро кончу в постели, у меня не хватит денег, средств, времени, сил на отношения. Меня невозможно любить таким, какой я есть. Меня страшат красивые девушки. Некрасивые девушки, девушки постарше, более доступны. Мне нужно точно знать, смогу ли я получить от девушки секс, тепло, любовь, заботу, нежность. Имеет ли смысл вкладывать свое время, силы и средства в девушку? Нельзя доверять и рассказывать родителям о своих чувствах, мыслях, желаниях по поводу отношений. То есть это о том, что вот как-то так заложилось в моей семье. Это мой пример, да, того, что я писал инвентаризацию, что вот нельзя рассказывать и говорить об отношениях вот в семье, да. Я всегда говорил об отношениях в пьяной компании, там, то есть абсолютно с левыми людьми, кроме того, чтобы спросить родителей, как это вообще должно быть у них. Вот, и до сих пор это присутствует во мне. Дальше, я панически боюсь знакомиться с девушками. Дальше, нельзя знакомить родителей с девушкой и показывать, где я живу. У меня дома некрасиво, а родителей я стыжусь. Боюсь, что они что-то исполнят. Дальше, порнография. У меня борьба с порно. Иногда я разрешаю себе это, иногда самобичевание. То есть, это я упражнение писал до недавнего опыта. У меня самобичевание из-за того, что нет девушки. Я нечестен с Аней, это вот девушка, с которой я участвовал в супружеской измене. Вот, я переспал с девушкой с сайта знакомств. Вот, и после этого у меня было полное отвращение вот, вообще к сексу. Да, вот одноразовый секс, который никаких не несет ну, вот, эмоциональных, то есть чисто физический контакт. Просто меня выбил пустота, ну, громадная пустота была. И тем не менее, почему-то меня снова безумие, что в этот раз будет по-другому. Дальше. Я готов отдать свою любовь и сердце первой встречной. Это то, о чем меня Джон в Америке просил. Он говорит, Коля, я прошу тебя, не разменивайся. Да, вот это то состояние, когда просто с первой встречной, да, начать отношения, хоть какие-то отношения, да, с любым первым подряд человеком. Вот это такое внутреннее ощущение, да. Дальше. Я отвечаю страстью и желанием на любой намек интереса в мою сторону. То есть, если мне хоть кто-то как-то улыбнулся, да, я расцениваю периодически это. Вот человек, я нравлюсь и начинаю сунуть туда свой интерес. И зачастую просто обламываюсь. Для большинства людей улыбнуться, там, пошутить ничем не несет никаких обязательств и желание переспать. Но я почему-то воспринимаю это именно так. Дальше. Я веду двойную тройную игру и везде проигрываю. Периодически стараюсь держать 2-3 опции открыты, несколько девушек, и туда с смс-ку, и туда этот. В итоге везде проигрываю. Да? Везде закрывается эта дверь. Дальше. Вот мне нужно скрывать свои темные стороны. Вот, прятать, держать эту витрину чистой, да. Я хотел бы прожить с одной девушкой всю жизнь. Это то, о чем, когда пишешь это упражнение, не только ли, ну, чернуху, да, может быть и что-то хорошее. Вот я вот читаю, читаю, из всего, всех моих мыслей есть здравое зерно, да, прожить с одной девушкой всю жизнь. Вот. Дальше. Мне нужно скрывать свою веру в Бога, работа по программе, духовную жизнь, спонсирование. То есть внутреннее убеждение, что вот нужно прятать вот свою духовную жизнь от девушки, вот, с которой отношения. Я не верю, что Бог может помочь мне в этом вопросе. Это было очень жесткое, стойкое убеждение, что вот я настолько дефективен, да, что вот Бог как-то меня наказал с тем, что у меня нет отношений. И у меня несколько раз было по этому поводу голос внутри, кто ты такой вообще, чтобы об этом говорить, да, что Бог тебе не поможет. Дальше. Вот. Я в отчаянии, что Бог оставил меня в этой сфере моей жизни, что она закрыта для меня, и я бессилен что-либо сделать. Вот так вот весь мой опыт показывает, что бы я ни, как бы я ни пытался, что бы я ни пытался делать, вот те девушки, которые мне лично нравятся, никаким образом не отвечают мне на мое внимание или как-то. Вот. И в то же время девушки, которые мне не очень нравятся, да, или вот, проявляют свои чувства как-то ко мне. Вот. Но я не отвечаю на это. Дальше. Даже когда я молюсь, что я готов принять волю Бога, то то часть меня надеется, что этим признанием я смогу уговорить Бога дать мне отношения. Вот типа я говорю: Боже, я готов быть один всю жизнь, если это твоя воля. Но я молюсь это, чтобы Бог посмотрел, какой я смиренный, и такой: ну, давайте дадим наконец-то Коле эти отношения. Дальше. Я думаю о девушке-девственнице, которая не сможет сравнивать меня с другими мужчинами. Это такое было у меня. Вот. Я смотрю в порнографии групповухи, чтобы, потому что боюсь, что быстро кончу сам. И вот, вот эта фантазия, что вот если будет несколько человек, вот, то я типа не затеряюсь в этом коллективе. Хотя, когда у меня был опыт в трезвости, что мне предложили это у меня четкое понимание, что насколько это противоречит всем моим убеждениям, да, и я как бы отказался от такого. Дальше. Последние разы, когда я занимался сексом, то не испытывал удовольствия, а испытывал пустоту, боль и отвращение. Это по поводу вот одноразовых отношений. Дальше. Вот мнение. В трезвом состоянии я хуже в постели, чем когда был под наркотиком. Я мысленно готовлюсь к тому, чтобы заплатить деньги за лечение, чтобы врач восстановил вот эту способность там, не кончать быстро. Дальше. Я желаю большинству людей... У меня есть похоть к очень многим девушкам на улице. Но написано «большинству». Дальше. Те девушки, которые мне нравятся, все заняты. Я не знаю, говорил тут или нет, вот это убеждение, что вот меня невозможно любить, оно настолько какое-то глубокое. Вот. И вот здесь встает, вот когда человек не читает вот этот весь свой список, я вообще спрашиваю вопрос: как ты думаешь, с такими убеждениями можно иметь нормальные отношения? Нет. Да? То есть вопрос, вопрос стоит, когда можно, когда вот нужно иметь отношения в трезвости? Если ты не делаешь четвертый шаг и инвентаризацию, да, не делаешь дальше пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, не живешь духовной жизнью, то, возможно, для тебя никогда. Никогда ты не придешь к такому состоянию, чтобы у тебя были нормальные, здоровые отношения. Ты будешь всю трезвость кочевать от одних геморроев до других, от одного и от одной боли к другой. Вот. В результате того, что вот я на листке бумаги это изложил, затем признал перед Богом, другим человеком и собой вот то, что вот эти взгляды есть, и они очень пагубно дефективны, да. Я теперь могу попросить Бога, чтобы он избавил меня от этого, да, вот, вот это безумие, и положил что-то хорошее. Вот, из всего, что я написал, есть тут один хороший момент, чтобы с одной девушкой прожить всю жизнь. А так, все это, от всего этого мне нужно пересмотреть мои взгляды. Вот, в итоге я вот прочитал. Дальше я просто прочитаю два женских примера для того, чтобы иметь, ну, и женщины могли иметь свое представление. Вот первый женский пример. Я смогу быть счастливой только если рядом со мной будет мужчина. Второе. Я смогу быть счастливой только с богатым мужчиной. Я смогу быть рядом с мужчиной только если он будет соответствовать моему образу стильного и круто одевающегося парня. Дальше. Я не могу быть хорошей парой из-за необходимости соблюдать программу выздоровления. Это требует времени, усилий и неудобства для здоровых людей. Дальше. Я не смогу быть хорошей парой из-за моих проблем со здоровьем по-женски. Я очень проблемная и поэтому в принципе никому не нужна. Я слишком никчемная и недостойная хорошего мужчины. Дальше. Я не смогу понравиться в сексуальном плане, потому что под наркотиками я была гораздо более раскована и темпераментна. Но я была не я. Дальше. Я слишком зажата и стеснительна. Я не смогу понравиться такая. Следующее. Я не уверенная в себе, такую меня никто не сможет полюбить. Дальше. Я стесняюсь своей квартиры и думаю, что если ее увидит мужчина, то он не захочет со мной быть. Дальше. Я стесняюсь, что я не богатая. Ни один мужчина не захочет быть с девушкой из небогатой семьи и так мало зарабатывающей. Дальше. Я могу быть счастливой в отношениях, только сидя дома и ничего не делая, живя в свое удовольствие. Обеспечивать меня должен муж. Дальше. Я не способна прокормить сама себя, поэтому рядом со мной должен быть мужчина. Дальше. Последнее. Со мной не сможет быть умный мужчина, потому что я не настолько умна, а с другим не смогу быть я. И так тоже вопрос стоит, может ли девушка в принципе иметь отношения, да, здоровые, когда она полностью захламлена вот таким мусором. И для того, чтобы, во-первых, избавиться от этого, да, мы говорили, что процесс очищения в четвертом шаге – это увидеть то, что мешает мне, и, ну, что стоит передо мной и Богом, и избавиться от этого. Я увидел этот список вот этого всего хлама. И пятый шаг – это процесс избавления. Первое, я сначала достаю это, показываю другим людям. А дальше уже шестой, седьмой шаг, когда я в молитве прошу, чтобы Бог забрал это. Это не люди меняют нас. Не, ну, мое убеждение о том, о чем говорит синяя книга, что это не, я не в силах как спонсор изменить человека, или как психотерапевт, или как врач. Бог, который создал этого человека и может его изменить. Вот. Второй пример приведу, женский. Вторая девочка писала. Первое. Мужчина должен зарабатывать деньги, а я сидеть дома с детьми. Второе. Мне нужен муж, с которым я проведу всю жизнь. Третье. Мужчина должен быть щедрым. Четвертое. Мужчина должен уметь готовить, и когда меня нет, суметь приготовить еду для семьи. Пятое. Я могу иметь работу от скуки или для самореализации. Шестое. Возможно, я буду одинокая всю свою жизнь. Седьмое. Возможно, у меня не будет своих детей. Восьмое. Я не могу любить усыновленного ребенка. Девятое. Мужчина должен с пониманием относиться к раздельным отпускам. Если он не может поехать, он должен позволить мне поехать одной с подругой или мамой. Десятое. Не должен быть ревнивым. Одиннадцатое. Я не могу жить с родителями мужа под одной крышей, а также с моими родителями. Двенадцатое. Я не могу быть счастливой с мужчиной, который спит днем, а ночью нет. Тринадцатое. Он должен удовлетворять меня сексуально, а я его. Секс с ним должен быть классным и должно быть взаимопонимание. Четырнадцатое. Мы должны быть верны друг другу. Пятнадцатое. Он должен помогать мне по хозяйству, а также у него должны руки расти из правильного места. Шестнадцатое. Я не могу быть счастливой с мужчиной, который не работает, а работаю одна я. Семнадцатое. Он должен любить водить машину и путешествовать. Восемнадцатое. Я не смогу поладить с его мамой, не смогу соответствовать ее требованиям. И в этом случае она станет настраивать его против меня. То есть тут как бы пример более здоровый, чем предыдущие два, но тоже есть некоторые моменты, которые, в частности, про родителей стоят, ну, которые нужно пересмотреть. Вот это мы прочитали, если нужно обговорить, обговорили. Вот. Дальше я читаю сексуальную инвентаризацию. Вот. Я прочитаю вот пару примеров. Аня. Где я был эгоистичным? Хотел добиться ее, несмотря на то, что у нее муж и ребенок. Вот. В результате у меня дефекты характера вылазили. Жалость к себе, игнорирование, самооправдание, нежелание нести ответственность, нечестность, ненависть к ней, ревность, лицемерие, наглость, измена. То есть, я... Она как женщина, ей тяжело было сказать «нет». И я своей наглостью, пропихиванием, продавливанием, ну, побуждал ее к совершению этих поступков. Да? То есть это обоюдная вина, да? Но я должен принять как факт, что как мужчина я вел себя далеко, ну, очень неправильно. Дальше. Где я был нечестным? Я хотел разрушить семью, оправдывая свое поведение тем, что ее муж употребляет. Обманывал людей, где и с кем я нахожусь. То есть я обманывал окружающих людей, куда я иду, с кем я буду. Дальше. Где я был невнимательным к другим? Из-за этих отношений был невнимательным и мало уделял времени своим родителям, сестрам, спонсируемым. То есть если мне спонсируемый звонил, когда я с ней, то есть я сбрасывал, не брал трубку, вот, то есть не проявлял внимание к ним. Дальше. Кого я обижал своим поведением? Это ее муж, члены моей семьи, мои спонсируемые. Вызывал ли я ревность? Нет. Вызывал ли я подозрения? Предлагал ей встретиться для того, чтобы помочь ей, но на самом деле, чтобы получить секс. То есть, если она мне какие-то предлагала, ну, как говорила, проблемы, я ей говорил, давай встретимся там. Но постоянно вот эти встречи заканчивались тем, что я пытался, да, склонить ее к сексу. Дальше. Вызывал ли я горечь? Да, мы много раз переставали общаться. Восьмой. Где была моя ошибка? Я начал втягиваться в отношения с девушкой, в которой есть муж и ребенок. Обманывал ее, был нечестен перед самим собой. Разрушились взаимоотношения со спонсором из-за моей нечестности. То есть я на тот момент поменял спонсора из-за того, что постоянно ему врал. Вот. И плюс он мне свое мнение высказал. Вот. Сказал, что больше со мной эту ситуацию обговаривать не будет. Вот если, ну, он мне сказал, что ты понимаешь, что это может привести к своему срыву. Вот. Я говорю, да, понимаю. Ну а дальше, когда я ему звонил, вот он там меня спрашивал, как у меня дела, меня там мозг просто разъедает. Да, я там в боли живу, а я там какие-то совсем другие вещи ему рассказывал. Дальше, как мне следовало поступить? Не начинать отношения вообще. Да? И послушать советы спонсора. Вот эти 4 дополнительных вопроса, их нет в книге. Где мы познакомились? На группе АА, ой, Аланон. Сколько времени прошло от знакомства до первого секса? Месяц-полтора. Что было плохого в этих отношениях? Они были полностью построены на нечестности, были затянуты. Раз за разом я пытался снова попробовать. То есть мы расходились, я видел, что это неправильно, но снова и снова пытался что-то сделать. Что было хорошего в этих отношениях? Она делала программу, мы весело проводили время, мы могли быть открытыми, мы много смеялись, она очень умная. То есть в этих отношениях были хорошие, да, что я могу перенести как бы в будущие отношения. Вот, следующий. Вот это, я второй пример не буду зачитывать. Он есть в раздаточном материале. Если нужно будет, вы можете его прочитать. Просто перейду сразу к тому, что я делаю дальше с людьми. А дальше, когда человек вот все рассказал, исповедь, резентмены разобрали, инвентаризацию по страхам разобрали, взгляды на секс, сексуальную инвентаризацию разобрали, то я задаю ему ряд вопросов, чем мы завершаем вот эту первую часть пятого шага. Первый. Причинял ли он кому-либо физический вред? Пусть расскажет, если не все рассказал. Вот. У меня именно физический вред был один поступок. Я в первый же день, когда я употребил, я напился и устроил драку. И в итоге там такая ситуация была, что я завалил парня. Мне было там лет 15, но я был такой стройный, спортивный. Он был очень толстый такой, и я его завалил, и там набежала куча людей, человек 15, да, и его просто начали там оплевывать, там, высмеивать, и факт то, что если, ну, он убежал, он просто, он бы мог убежать, и все, да, но я догнал его, завалил, как бы, и вот эта вся компания подбежала, то есть вот это такой был пример причинения физического вреда человеку. Причинял ли я, ну, физически, животным физический вред. Вот. У меня это началось в трезвости. У меня были дикие атаки злобы на животных. Я мог взять кота и просто бросить его, метров 10 пролетел, упал, там, завизжал, убежал. Вот. Один раз очень сильно сбил собаку свою немецкую. И я вот когда в этот момент, вот этого безумия, я вдруг понял, что я сейчас до смерти забью его. А он даже ничего в ответ не сделает. Просто даже ничего. То есть он готов принять смерть с моих рук. Да? И мне стало настолько больно от этого. Я как бы... Факт тот, что были после этого случаи, чтобы я бил животные. Да, били. Были. Периодически у меня бывает такое, что я просто припадок какой-то ярости, я могу обидеть животное. Дальше. Имел ли гомосексуальный опыт в действиях или мыслях? Можно сказать, что около 80% мужчин и женщин АА имеют такой опыт. Обычно этот опыт вызывает сильную ненависть к гомосексуалистам. Тоже тут такое написано. Обычно первой реакции людей, когда задают этот вопрос, нет. И вот нужно объяснить, что имеется в виду не только прямой сексуальный контакт или отношения, а вообще любой опыт. Иногда дети трогают друг друга в детстве, иногда приходят мысли попробовать гомосексуальный опыт, иногда по пьяни люди имели такой опыт,
можешь активно пользоваться опытом по нашей спонсорской линии, все давали разрешение на это. То есть мой личный опыт. У меня не было контакта, но у меня была такая мысль. Человек сидит, вот, а что если я его сейчас поцелую? И настолько такой страх, что вот я могу когда-то не проконтролировать себя, а что вдруг произойдет, если действительно такое произойдет, да? Потом в душ, когда я ходил, у меня всегда были такие сравнения. Я смотрел на свой пенис, там, других людей, у кого больше. Мне постоянно казалось, что вот все такие гиганты, там, а я нет. Вот. И вот этот вот, ну, у меня вот такой, скорее всего, какую-то узкую вот эту 20% массу вклеиваюсь. Но то, что давали разрешение рассказывать, в детстве детьми они раздевались, да, там бегали голые, да, там трогали друг друга. Вот такой вот у одного человека был опыт, да. Были опыты, что насиловали по пьяни эти люди, да. Не насиловали, а по пьяни просто ошибся дверью, так сказать, и переспал с мужчиной, да. Вот утром проснулся в недоумении, да. Был такой опыт, что человек говорит, я просыпаюсь от того, что кто-то целует меня вот за мой член. И открывая глаза, это друг, с которым пил, да, там, и говорит, что ты делаешь, там, тот начал рассказывать, там, бес попутал. Ну, факт тот, что опыт такой был. И совсем не хочется, чтобы вообще кто-то его знал. Да? Вот. Был такой опыт у человека, что ему предлагал, он вышел с душа, я говорю, человек подходит, хочешь, я тебе сделаю минет, мужчина, да? И то же самое. Он, ну, это тот человек, который сказал, у меня такого опыта не было. И мы начинаем с ним рассуждать, говорит, слушай, а это опыт, вот если мне предлагали, как бы. Я говорю, ну слушай, ты всем рассказываешь, что тебе предлагал заняться сексом мужчина? Ну нет. Я говорю, ты это скрываешь? Ну да. Я говорю, ну вот это как бы ты, он говорит, ну вообще никому никогда не рассказывал об этом. То пятый шаг — это вот то место, где нужно достать его. Вот. Я слушал такой опыт, что человек давал за деньги бомжу, чтобы он сделал минет. Один человек в пьяном состоянии в поезде, он там, ну, просто напился, и его попутчик, да, занялся с ним сексом без его желания. То есть он узнал об этом только когда протрезвел. Вот. И вот Скат Ли по нашей спонсорской линии со сцены делился опытом, да, что 19 лет был последний раз, когда он имел такой опыт. И пятый шаг — это то место, где нужно оставить эту ношу, да, идти дальше свободным человеком. Вот это про гомосексуальный опыт обычно тяжелее всего вытащить вот из человека. Вот. И я, ну, я по опыту, это очень тяжелый момент. Дальше. Был ли секс с родственниками в действиях или мыслях? Вот. У меня был такой опыт, я подсматривал за сестрой, когда она душ принимала, это еще в детстве. Вот. И пару раз застал, как занимаются сексом моя сестра и ее муж. И мы это не обговаривали, но для меня почему-то это стало настолько как-то болезненно, да, ну вот, я не знаю, вот то, что я увидел, да, какой-то образ сестры, он рухнул, да, в тот момент. Вот. Я не знаю, как это объяснить. Ну, для меня это было болезненно. Может, кому-то это не так. Но нужно оставить секс с родственниками в мыслях, действиях. Дальше. Был ли секс с животными в мыслях или действиях? Вот. Тут анекдот про попугая в начале. Да, я, кстати, этот анекдот рассказываю людям. Да? Тоже есть в раздаточном материале. Но факт то, что я слышал и о таком опыте. Там не про попугаев, про собак. Да. И бывает, ну, есть и такое. Опять же, в большинстве случаев не имеет значения, это в мыслях происходит или в действиях. Потому что даже то, что если это в мыслях происходит, да, это выносит мозг и забирает душевный покой у людей. Даже то, что это в мыслях. Дальше. Участвовал ли ты в абортах? Задаю вопрос. Тут мы не судим, хорошо это или плохо. Мы просто как факт. Скат Ли рассказывал о том, что в тот день, когда он заплатил за аборт, такое ощущение, что он продал свою душу. Она просто, ну, сгорела. Он говорит, не мог и дня трезвый пережить от осознания того, что он заплатил за аборт. Вот, и я вот тут нужно обсудить вот каждый конкретный пример, если они были. У меня не было того, чтобы я платил за аборт. Дальше. Были ли попытки или мысли о самоубийстве, причинении себе увечий? Вот. В возрасте 17 лет в мою жизнь плотно пришла идея покончить жизнь самоубийством, мысли об этом, мечты. И, в принципе, до сегодняшнего дня это периодически в моей голове возникают мысли. То есть у меня давно нет мысли об употреблении, но если мне плохо, у меня первая мысль о самоубийстве. Вот. И там в глазах, там, как я вижу, режу вены, там, и как такое ощущение, какой-то голос, да, голос толкает туда. Вот. Поэтому я и написал один из моих страхов, что я когда-то поддамся вот этому голосу, да, и это произойдет. Дальше вот этот момент причинения себе увечий. Я тушил два раза бычки об себя специально. Вот. И у меня была навязчивая мысль о том, что если я, ну, себе, ну, в трезвости мне было настолько больно эмоционально, и я услышал, что если физическую боль испытать, то это может как бы перенести центр внимания от эмоциональной боли, да, к физической. У меня начала наставить мысль в голове крутиться, что, может быть, шрамы себе, ну, там, резать себя или, ну, не покончить жизнь самоубийством, да, а ожог себе сделать, чтобы, ну, какую-то боль причинить. Вот, тоже нужно оставить. Дальше. Были ли случаи педофилии, секс или мысли о сексе с детьми? Вот. У меня такого опыта нет. Вот. Но этот вопрос очень многих людей беспокоит, и его нужно тоже оставить. Были ли случаи изнасилования, прямое участие или присутствие? Я говорил о том, что у меня было присутствие вот в доме, где происходил этот процесс. И то, как меня это тяготило, я потом делал девятый шаг этому человеку. Вот за то, что я не вступил. Я, ну, то есть, там, буду рассказывать об этом в девятом шаге. Вопрос, насиловали ли тебя, принуждали ли тебя к сексу? Вот, если было, вот, обговорить. Дальше. Обижал ли ты детей? Тут вопрос не в том, что воспитывал или нет. Переходило ли твое воспитание в жестокость, когда ты бил детей, унижал, пытался, ну, приходило ли, ну, обижал ли ты детей? Дальше. Изменял ли ты своему партнеру, участвовал в изменах? 13-й вопрос. Соприкасался ли ты со злом? Вот. Вот это тот опыт, который меня очень сильно тязает периодически. Вот. В трезвом, у меня никогда не было такого опыта в употреблении, а вот в трезвом состоянии я был, когда трезвый полгода. Я однажды проснулся ночью от того, что меня что-то держит за руку. И вот я открыл глаза, и передо мной стояло нечто, да. И вот такое ощущение было, что я в аду, попал в ад, в том плане, что настолько страшно было. Весь страх, который я испытывал до этого, испытывал после, думал о том, что так может быть страшно. Это все ерунда по сравнению с тем, как было страшно. Это просто ужас по венам тек. И если бы мог описаться, обкакаться в этот момент, кричать, все бы это сделал, но просто была скованность. И, ну, ничего ты в этом сделать не можешь. Полное бессилие. Вот. Сколько в этом времени я был, я не знаю. Но факт тот, что я когда смог двигаться, встал, вылетел с этой комнаты, там, взял воду, помолился на нее, там, освещал эту комнату. Вот. В результате еще год я вот на терапии, на группе терапевтической об этом рассказывал. И мне там люди говорили это там. Побочное действие употребления, там, т.т.т. Пытались объяснить мне что-то, но объяснить тот ужас, который я испытал, его невозможно объяснить. Вот, потому что, я же еще раз говорю, это было, ну, невероятно страшно. И я просто несколько человек, с которыми общался, у которых был подобный опыт соприкосновения со злом. И сам факт того, что ты не один в этой окопе, да, ни одного тебя приходило это в твою жизнь. Вот. Мой спонсор описывал то, что у него было в употреблении это, вот, что он орал по ночам, просто ночь это было как пытки, да, орал по ночам, соседи вставали. Но факт то, что о таких вещах вот не разговариваешь. Не просто пытаешься их забыть. Вот. И у меня дальше раз в год, вот, в течение всей трезвости, бывают такие промежутки, что у меня вдруг резко сбивается сон. Вот. И я начинаю в полудреме, в полуреальности видеть страшные вещи. Видеть всякие образы, картинки. Самое страшное, что это когда я открыл глаза и на меня смотрел человек просто в моей комнате, когда махнул мне рукой и просто повернулся и прошел в стену. Это в то состояние, когда я уже открыл глаза, просто, ну, пробужден от сна. И это, опять же, еще раз, очень страшно. Вот. Я не могу передать там все, там, каждой конкретной ситуации, но у меня бывает такое неделю в году, что вот просто ужасные кошмары снятся. И там хоть ты что не делай, вот, вплоть до того, что страх спать появляется. Вот, страх, вот ты ждешь этого вечера, чтобы, ну, потому что знаешь, как бы, что, ну, как эта ночь проживется, непонятно. В этом году у меня такая фигня была, что я несколько раз днем, работая боковым зрением, видел умерших людей. Да, вот боковым зрением я смотрю, на меня смотрит, ну, какой-то образ там умершей девочки, насколько я мог. Вот. И факт то, что там, ну, полностью, ну, огромный страх даже повернуться в голову, ну, вообще туда посмотреть, что если этот образ не растворится, да, я увижу, что оно там действительно стоит. Но это секунды, две или доли секунды, вот, и уходят. И поэтому у меня тут качели такие от страха сойти с ума, да, что они, а вдруг это вообще войдет в жизнь и больше не выйдет, да. И вот, будучи в Америке, я, ну, вот, общаюсь с Джоном, у него примерно очень похожий опыт, как у меня, и мы говорили о том, что те люди, которые идут духовным путем, один из проявлений этого того, что мы можем видеть, ну, духовность, да, то, что не видят другие люди. Вот. И очень долго мне было проще поверить, что я схожу с ума, чем принять тот факт, что это может быть реальностью. Да? Вот. И я просто начал делать каждый раз, когда это приходило в мою жизнь, сейчас, да, последние 3 месяца примерно этого нет. До этого, когда было, я просто каждый раз говорю: именем Господа Бога Иисуса Христа, сатана, изыди. Это был единственный действенный метод, который вот, ну, помог на данный момент. Ну, то есть просто каждый раз, каждый раз, каждый раз. И просто потому что, вот, почему это очень болезненно, потому что нет никакой моей возможности, чтобы у меня этого в жизни не было. Ну, типа, сделать что-то, чтобы у меня этого в жизни не было. Вот это как бы реальность такая моей личной жизни, да, и приходится с этим как-то жить. Дальше, вот этот вопрос, ну, почему я так много рассказал, возможно, это будет облегчение кому-то, кто имел подобный опыт. Дальше, 14. Есть ли что-то такое, что ты не уверен, что стоит вообще рассказать, чтобы вы понимали, это уже мы прошли исповедь, resentment, страхи, секс. И вот вопрос, то есть уже в самом конце, есть ли что-то такое, что ты вообще думаешь не говорить, то есть если есть, рассказывай, да? 15-й вопрос, есть ли что-то такое, что ты решил не рассказывать? Принципиально все ты решил, я этого не расскажу. Вот, и если человек говорит, что есть такое, то нужно попытаться помочь ему избавиться от этого, потому что в книге написано, что если мы не пройдем этот этап, то мы не сможем бросить пить. Вот. И это, ну, на этом завершается вот эта первая часть 5-го шага. На этом она завершается. И после этого я встаю с человеком, смотрю к нему в глаза и вот говорю: вот заметь, что я не скривился в лице, не выбежал из комнаты, когда ты все рассказывал о своей жизни. То есть я лично тебя прощаю. Я вот как человек, я тебя прощаю за все, что ты сделал. Говорю, я верю, что и Бог уже простил тебя за все. Я верю к тому, что времени, как ты будешь делать 12-й шаг, ты сможешь принять прощение у Бога. Да, за все, что бы ты ни сделал. И вот на этом завершается первая часть вот пятого шага. И начинается вторая часть пятого шага – медитация.
Давайте сделаем перерыв и затем вернемся снова и поговорим о том, как делать медитацию пятого шага.